Но между тем, как я попирал бессмысленные суждения пошлой черни, так называемых знатных особ и так называемых мудрецов, я позволил поработить себя и руководить мною как ребенком мнимым друзьям. Они же, завидуя тому, что я пошел один по новой дороге, под видом забот о моем счастье, на деле хлопотали о том, чтобы сделать меня смешным, и прежде всего постарались унизить меня, а затем оклеветали. Они завидовали не столько моей литературной известности, сколько преобразованию моей личной жизни, относившемуся к этой эпохе. Они, может быть, простили бы мне мою блестящую репутацию как писателя, но не могли простить, что своим поведением я подаю пример, который, видимо, раздражал их. Я был рожден для дружбы. Мой уживчивый и кроткий характер поддерживал ее без труда. Пока я жил в безвестности, меня любили все, кто меня знал, и у меня не было ни одного врага. Но как только я приобрел имя, я потерял друзей. Это было очень большим несчастьем. Еще большее несчастье заключалось в том, что я был окружен людьми, которые называли себя моими друзьями и пользовались правами друзей только для того, чтобы привести меня к гибели. Продолжение этих воспоминаний разоблачит этот гнусный сговор. Здесь я только отмечаю его зачатки. Скоро можно будет увидеть, как завязывалась первая петля. Я хотел жить независимо. Однако надо было добывать средства к существованию. Для этого я придумал очень простой способ — переписку нот за постраничную плату. Если б какое-нибудь другое, более солидное занятие могло привести к той же цели, я взялся бы за него. Но так как это дело было мне по вкусу и было единственным, которое могло без порабощения моей личности давать мне насущный хлеб, я выбрал его. Считая, что мне больше нет необходимости заглядывать в будущее и заставив умолкнуть тщеславие, я из кассира богатого финансиста превратился в переписчика нот. Я находил, что очень выиграл от этого выбора, и так мало в нем раскаивался, что оставил это ремесло только в силу необходимости, рассчитывая при первой возможности вернуться к нему. Успех моего первого рассуждения позволил мне осуществить свой замысел. Когда мне была присуждена премия, Дидро взялся его напечатать. В то время я был болен и лежал в постели. Он прислал мне записку, извещая о выходе рассуждения в свет и о произведенном впечатлении. «Его превозносят до небес», — сообщал он, — «успех беспримерный». Это благосклонность публики, никем заранее не подготовленная и притом к автору неизвестному, дала мне первую настоящую уверенность в своем таланте, в котором я, несмотря на внутренние чувства, до тех пор всегда сомневался. Я понял также, что мог извлечь из этого успеха выгоду для выполнения своего намерения. Переписчик, сколько-нибудь известный в литературе, надо думать, не останется без работы. Как только мое решение было окончательно принято, я письменно уведомил об этом господина де Франкея, чтобы поблагодарить как его, так и госпожу Дюпен за всю их доброту ко мне и попросить у них заказов. Ничего не поняв в этой записке и полагая, что я все еще нахожусь в лихорадочном бреду, Франкей прибежал ко мне. Он увидел, что мое решение твердо, что его не удастся поколебать. Тогда он рассказал госпоже Дюпен и всем другим, что я сошел с ума. Я предоставил ему говорить что угодно и продолжал идти своим путем. Я начал свое преобразование с внешности. Отказался от золотого шитья и белых чулок, надел круглый парик, снял шпагу и продал свои часы, говоря себе с невыразимой радостью: «Хвала небу! Мне больше не понадобится узнавать, который час». Господин де Франкей имел учтивость довольно долго ждать, прежде чем распорядиться местом своего казначея. Наконец, видя, что мое решение твердо, он передал кассу Далибару, бывшему гувернеру молодого Шенонсо и известному в ботанике своей Флора Паризиенсис. Не сомневаюсь, что Франкей и его клевреты теперь рассказывают обо всем этом совсем по-другому. Но я основываюсь на том, что он в ту пору и много времени спустя, до самого возникновения заговора, говорил всем. Люди здравомыслящие, добросовестные, наверное, помнят это. Примечание Руссо. Как ни сурова была моя реформа в области трат, я вначале не распространил ее на белье. У меня сохранился обильный запас прекрасного белья, являвшегося остатком от моей экипировки в Венеции, и я им очень дорожил. Заботясь сначала только о чистоте, я постепенно превратил белье в предмет роскоши, обходившийся мне недешево. Кто-то оказал мне добрую услугу, избавив меня от этого рабства. Накануне Рождества, когда мои домоправительницы были у вечерни, а я в духовном концерте, была взломана дверь на чердак, где было развешено все наше белье после стирки. Украли все, в том числе 42 рубашки великолепного полотна, составлявшие основу моего бельевого гардероба. Соседи описали нам человека, который в тот вечер вышел из нашего дома с узлами, и мы с Терезой заподозрили в краже ее брата, слывшего большим негодяем. Мать горячо отвергла это подозрение, но столько примет подтверждало его, что мы остались при нем, хотя госпожа Левассер сердилась на нас. Я не решился предпринять тщательные розыски из боязни найти больше, чем желал бы. Этот брат больше не показывался у меня и, наконец, совсем исчез. Я оплакивал судьбу Терезы и свою, связанную с такой разношерстной семьей, и более чем когда-либо умолял свою подругу сбросить столь опасное ярмо. Это происшествие излечило меня от страсти к хорошему белью, и с тех пор у меня всегда было самое простое белье, более подходящее к остальному моему одеянию. Завершив таким образом свою реформу, я думал только о том, чтобы сделать ее прочной и длительной. Старался вырвать из своего сердца всякую зависимость от людских толков, боязнь осуждения, которая могла отвратить меня от того, что было само по себе хорошим и благоразумным. Благодаря шуму, вызванному моими сочинениями, мое решение переменить жизнь тоже произвело шум и привлекло ко мне заказчиков, так что начало моих занятий перепиской было довольно счастливо. Однако некоторые причины помешали мне достигнуть успеха, какого я мог бы добиться при других обстоятельствах, прежде всего, мое плохое здоровье. Перенесенный мною приступ не прошел бесследно, и я уже никогда не чувствовал себя таким здоровым, как раньше. Думаю, что лечившие меня врачи причинили мне не меньше вреда, чем сама болезнь. Я обращался по очереди к Марану, Дарану, Гельвецию, Малуэну, Тьерри. Все они люди очень ученые, все мои друзья, все лечили меня, каждый по-своему, но не принесли мне никакого облегчения и очень меня изнурили. Гельвеций, 1685-1755, знаменитый врач, занимавший ряд врачебных должностей при дворе Людовика XIV и Людовика XV, отец известного философа-энциклопедиста Гельвеция. Чем послушнее я выполнял их предписания, тем более становился желтым, худым, слабым. Они запугивали меня, определяя мое состояние по действию своих снадобий, и воображение рисовало мне лишь цепь страданий, уремею, песок, камни и, наконец, смерть. Все, что приносит другим облегчение, отвары, ванны, кровопускание, усиливало мои страдания. Убедившись, что одни только зонды Дорана оказывают на меня некоторые действия, я вообразил, будто не могу без них жить. И хотя они приносили мне лишь минутное облегчение, я принялся делать с большими затратами громадные запасы зондов, чтобы иметь их при себе всю жизнь, даже в том случае, если Дорана не станет. В течение 8 или 10 лет я постоянно прибегал к ним, и надо полагать, что со всеми теми зондами, которые у меня еще остались, я накупил их на 50 луидоров. Понятно, что столь дорогое, мучительное, тяжелое лечение не давало мне работать, не отвлекаясь, и что умирающий не может вкладывать много пыла в свою работу ради насущного хлеба. Литературные занятия также отвлекали меня и наносили не меньший ущерб моей ежедневной работе.